С новостями вас познакомила Самира Казиева. Доброе утро! Сегодня 11 марта, пятница. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главные темы нашей программы. В грядущее воскресенье, 13 марта, в России намечен очередной единый день голосования. Сегодня в регионах проведения выборов последний день, отведенный законом для политической агитации. В Минске вынесен приговор российским гражданам. Артем Бреус и Иван Гапонов признаны виновными в участии в массовых беспорядках и оштрафованы. В России и в Америке подводят итоги визита вице-президента США Джозефа Байдена в Москву. В российской столице Байден встречался не только с первыми лицами государства, но и с представителями непарламентской оппозиции и правозащитниками. Государственная дума готова в первом чтении рассмотреть поправки в законопроект о статусе военнослужащих, об обеспечении их жильем по договору социального найма. Это главная тема нашей сегодняшней программы. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, влияют ли на вашу жизнь результаты местных выборов? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 66 946, абоненту «Радио Свобода», и на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Несколько слов о погоде в российских мегаполисах. В Москве сегодня днем температура воздуха будет 0-2 градуса, к вечеру возможен мокрый снег. В Санкт-Петербурге +4-6, дождь. Вы слушаете «Время свободы». В это воскресенье, 13 марта, в России единый день голосования. Жители 12 регионов выберут депутатов законодательных, представительных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации. В число этих регионов входят республики Адыгея, Коми и Дагестан, Калининградская, Кировская, Курская, Нижегородская, Оренбургская, Тамбовская и Тверская области, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа. Горожане в 10 региональных столицах выберут депутатов представительных органов муниципалитетов. Это произойдет в Петрозаводске, Сыктывкаре, Перми, Ставрополе, Владимире, Калининграде, Кемерове, Орле, Саратове и Ханты-Мансийске. Муниципальные и местные выборы охватят практически все остальные регионы России. Сегодня в местах проведения выборов последний день, разрешенный законом агитации. Влияют ли на вашу жизнь выборы в вашем регионе? Такой вопрос жителям Кирова задавала корреспондент радио «Свобода» Екатерина Лушникова.
Нет, абсолютно никак. Все обманывают. Обижена партия «Единая Россия». Кого не встречу, не взирая на возраст. Молодой, старый, средний возраст, все против. Элементарный пример был. Просто люди психанули уже у нас, жильцы дома. Дворовая территория никакая. А были выборы, да. Написали бумагу, отправили куда следует. Перепугались, и чиновники прибежали, все нам пообещали сделать. Выборы проходят, мне второе письмо приходит, что из недостаточных средств ремонт вашего придворовой территории с плана снимается.
Вы не пишите, что такая страшненькая, будете показывать мне по
телевизору. Это радио, голос там.
Может, это провокацируете, провокацируете меня?
Провокацирую.
А кому верить? Что вы скажете этому? Элдерпред? Не знаю, я за Путина.
За этих президентов, что ли? За Дмитрия Медведева.
Вот как 4 года тишины, допустим, и потом раз, все выползают такие хорошие, такие... Не знаю, правильные люди, которые нами заботятся о нас, а выборы проходят, и опять никого не слышно.
Все депутаты Государственной Думы возглавляют список в 20-м округе в областное законодательное собрание, поэтому работаю активно, бываю в коллективах, разъясняю о той работе, которую проводит областная власть, федеральная. Понимаете, только в тоталитарном обществе бывает так, когда все граждане довольны властью. Знаете, лозунг «Народ и партии едины». Мы же не говорим, что все вопросы решены. Поэтому кто-то недоволен тарифами на ЖКХ, кто-то считает большие цены. Наша партия сегодня, партия «Единая Россия», которую я представляю, мы никаких нереальных обещаний народу не даем.
Ой. Они нам все уже заперчили все мозги, все выдвигают программы очень хорошие, все деловые люди, и Миронов очень умно все обещает. Жириновский был у нас тут опять давеча недавно, и особенно сейчас КПРФ вырисовывается со своей программой. Все обещают много, но плохо верится, потому как жизнь-то у людей все-таки еще оставляет желать лучшего. Вначале пенсия опять повышена, ее инфляция на завтра скушала.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, влияют ли на вашу жизнь выборы в вашем регионе. Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
Продолжается программа «Время свободы». 10 марта в суде Московского района Минска был объявлен приговор российским гражданам Артему Бреусу и Ивану Гапонову. Они были наказаны штрафом в 300 базовых величин, это свыше 3000 долларов США, и освобождены из-под стражи под подписку о невыезде. Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Оглашая приговор, судья сообщила, что Бреус и Гапонов признаны виновными по предъявленному им обвинению по статье «Массовые беспорядки» Уголовного кодекса Беларуси. Они признаны виновными в насильственных действиях по отношению к представителям органов власти, погромах, уничтожении имущества. «Мы на свободе, мы довольны, но мы будем обжаловать этот приговор», заявил Бреус журналистам после освобождения из-под стражи в зале суда. «Мы положительно восприняли решение суда освободить Гапонова и Бреуса из-под стражи, но ни один, ни второй свою вину не признали», заявил журналистам в четверг советник посольства России в Белоруссии Вадим Гусев. Российское посольство сразу занимало последовательную позицию о том, что россияне не были виновны, сказал Гусев. Артем Бреус и Иван Гапонов были задержаны во время акции белорусской оппозиции после окончания президентских выборов 19 декабря и отбыли административное наказание в виде ареста. Практически сразу после выхода на волю они были вновь задержаны уже в рамках уголовного дела. Представители защиты россиян опровергали сам факт массовых беспорядков на площади независимости в Минске 19 декабря. Как заявила адвокат Бреуса Елена Казак, имели место не массовые беспорядки, а нарушение общественного порядка. Адвокат также заявила, что считает Бреуса и Гапонова не обвиняемыми, а потерпевшими. Это подтверждает видеосъемка, где Бреус держится за разбитую голову. В своем последнем слове Бреус и Гапонов заявили, что они признают свою вину и просили суд быть снисходительным к ним. Сотрудники спецназа, которые выступали в суде в качестве потерпевших, неожиданно заявили, что впервые видят Бреуса и Гапонова. Российские граждане – единственные из обвиняемых по делу о событиях 19 декабря, кому вынесены столь мягкие приговоры. Четверо фигурантов дела, граждане Беларуси, ранее были осуждены к различным срокам от 3 до 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Политолог Александр Клацковский считает, что в мягком приговоре воле Бреусу и Гапонову сыграла роль нынешняя зависимость Минска от Москвы.
Своих граждан, так сказать, режим не жалеет и учит на их примере, чтобы остальные не высовывались. Ну, а тут сработал российский фактор. В первую очередь, это огромная зависимость белорусского режима от России. Сейчас просто катастрофически валится экономика, а Запад денег не даст, потому что отношения с ним резко ухудшились в результате вот как раз этих массовых репрессий. Москва прижала к стенке. Естественно, российское руководство понимает, что сейчас, грубо говоря, пособачившись с Западом, деваться белорусскому режиму, его верхушке некуда, экономика валится. И сейчас, естественно, Москва дожимает белорусского партнера, прежде неуступчивого, потому что сейчас единственное спасение – это продавать активы. И вот тут можно поговорить о судьбе МАЗа, о судьбе нефтеперерабатывающих предприятий белорусских. Хотя, конечно, белорусский руководитель, как известно, дерется до последнего, и поэтому новые конфликты, новые витки конфронтации, я думаю, неизбежны.
Заявил политолог Александр Клацковский. 15 марта в Минск запланирован визит премьер-министра России Владимира Путина. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9:15. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Ливии усиливают наступление на занятые повстанцами позиции. Вчера повстанцы были вынуждены оставить порт Расланув. Правительственные силы также атаковали город Брега на востоке Ливии. Ситуация в Ливии, как ожидается, сегодня станет главной темой повестки дня заседания лидеров стран Евросоюза в Брюсселе. Лидеры Франции и Великобритании накануне призвали страны ЕС признать сформированный повстанцами Ливийский национальный совет единственным законным представителем народа Ливии. В городе Буйнакск в Дагестане в ночь на пятницу взорван продуктовый магазин. По данным МВД Дагестана, пострадавших нет, магазин частично разрушен. В Дагестане спасены 4 человека, попавшие в горах под снежную лавину. В Амурской области правоохранительные органы оцепили квартал, в котором расположена центральная телевышка областного передающего центра, где, по сообщению неизвестных, была заложена бомба. Взрывное устройство не обнаружено. В УВД Магаданской области и Камчатского края сегодня утром через интернет поступили сообщения о заложенных бомбах в телецентрах двух регионов. Взрывные устройства найдены не были. По курсу Центробанка американский доллар сегодня стоит 28 рублей 44 копейки, евро 39 рублей 32 копейки. Это были новости на Радио Свобода. В 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Беспокоит ли Белый дом состояние российского гражданского общества? Об этом говорят участники встречи с вице-президентом США Лев Пономарев и Евгения Чирикова. Ведущие программы Владимир Карамурза. Вечером 10 марта завершился рабочий визит вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Россию. В четверг с высокопоставленным чиновником из Соединенных Штатов встречался российский премьер Владимир Путин и представители гражданского общества. А до этого в среду с Джо Байденом общался Дмитрий Медведев. Подробности в репортаже Данилы Гальперовича.
Двухдневный визит в Москву вице-президента США Джо Байдена был очень насыщенным и выдержанным в вежливо-доброжелательном тоне. С президентом Дмитрием Медведевым Байден увиделся в первый день визита, 9 марта. Он был явно под впечатлением от посещения школы менеджмента Сколково и в ответ на довольно смущенно заданный Медведевым по-английски вопрос «Ну как вам Сколково?» вице-президент ответил «Просто прекрасно». Облегченно выдохнувший Медведев заговорил об экономике и общем сближении позиций.
Наши экономические отношения существенны. Отстают от политических. В этом смысле, конечно, этому мешает и отсутствие участия России во Всемирной торговой организации. Надеюсь, в этом году процессы будут завершены, в том числе при деятельной поддержке Соединенных Штатов. У нас есть крупные экономические проекты, которые мы должны совместно развивать. Я очень рад тому, что вы только что посетили Сколково. Это как раз пример хорошей кооперации в сфере высоких технологий, создания новых видов бизнеса, что особенно важно для наших стран, особенно, может быть, в период выхода экономик двух стран из кризиса.
Джо Байден отвечал, что он и сам желал бы скорейшей отмены поправки Джексона-Веника, а вообще хотел бы укреплять экономические связи с Россией. И до встречи с Медведевым с удовольствием в этом укреплении даже поучаствовал, присутствуя на подписании сделки между Боингом и Аэрофлотом. На следующий день, 10 марта, вице-президент США был почти так же дружелюбен с Владимиром Путиным. По его словам, руководство США придерживается единого мнения насчет отношений с Москвой.
Хорошие новости заключаются в том, что президент США Барак Обама и я согласны на 100% с тем, что необходимо продолжать развивать наше сотрудничество с Россией. Это в наших собственных интересах, как я надеюсь, и в интересах России, иметь более тесные связи.
Владимир Путин сразу же, лукаво улыбаясь, предложил второму человеку во власти Соединенных Штатов радикально опрокинуть все барьеры между двумя странами.
Мы сейчас с европейскими странами ведем активные переговоры по введению безвизового режима между Россией и странами Евросоюза. А у Соединенных Штатов с этими странами, со всеми практически, тоже безвизовый режим. Если бы Россия и Соединенные Штаты Америки договорились между собой о введении безвизового режима раньше, чем мы это сделали бы с Евросоюзом, это было бы историческим шагом в развитии российско-американских отношений. Это сломало бы все старые стереотипы между Россией и Соединенными Штатами. Мы перевернули бы очень значимую страницу в нашем прошлом и начали бы все заново. Если вы так положительно отреагировали на то, что я сказал, то ваше слово, уважаемый господин вице-президент, как одного из лидеров сегодняшней администрации, имеющего влияние в Конгрессе, было бы для нас очень важно.
Джо Байден на эти слова вежливо заметил, что идея хороша, но несколько застывшим выражением глаз дал понять, что пока эти пожелания явно из области фантастики. Гораздо более предметно Джо Байден общался на двух встречах с российской общественностью. На первой из них присутствовали правозащитники и гражданские активисты, в том числе руководитель организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина, выдвинутая на Нобелевскую премию мира этого года. Со Светланой Ганушкиной побеседовала редактор службы новостей «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Сначала пришел господин вице-президент и произнес несколько слов для нас, сказал, как важно для любой власти работать с гражданским обществом и насколько гражданское общество должно и имеет возможность контролировать власть. А потом разговор шел либо с каждым отдельно, либо парами. Вот я, например, была с Олегом Орловым, поскольку мы оба из мемориала, и нам не хотелось дублировать друг друга. В общем, у нас была позиция общая, поэтому мы разговаривали вместе.
На второй неправительственной встрече Джо Байдена присутствовали представители оппозиции, причем самые разные – и демократы, и коммунисты, и представители «Справедливой России». Сопредседатель коалиции «За Россию без произвола и коррупции» Борис Немцов рассказал радио «Свобода», что беседа получилась о самом важном.
Одно из предложений, которое, на мой взгляд, он тоже услышал, потому что оно было высказано и Гарри Каспаровым, и мной, и Володей Рыжковым, это отменить санкции против страны и ввести санкции против мерзавцев и негодяев. Я имею в виду тех чиновников коррумпированных, которые, собственно, нарушают и, собственно, российский закон, и российскую конституцию, международные обязательства России, и, главное, отбирают у нас с вами гражданские права. Второе – это ранний мониторинг выборов. Мы считаем, что мониторинг выборов надо начинать прямо сейчас, весной, потому что надо следить не только за подсчетом голосов, но и за тем, как регистрируется, а точнее не регистрируется оппозиция, следить за цензурой на телевидении, потому что фальсификации начинаются на телевидении гораздо раньше, чем, собственно, день голосования наступает. Вот эти пресловутые мрачные черные стоп-листы, когда политикам нельзя появляться на экранах. Вот третье – это контроль за, собственно, снятием с выборов уже зарегистрированных кандидатов и партий. Наконец-то уже обычный такой мониторинг подсчета голосов. Мне кажется, что если такой вариант с мониторингом будет реализован, то есть шансы, что выборы не будут, как всегда, при Путине, все-таки будут почестнее, что крайне важно для страны.
Кроме того, по словам Бориса Немцова, Джо Байдену был передан список политзаключенных, в который вошли и Михаил Ходорковский с Платоном Лебедевым. Наблюдатели отметили одну любопытную деталь. На следующий день после общения Джо Байдена с Дмитрием Медведевым российский МИД буквально засыпал журналистов свидетельствами того, что эта встреча была не такой уж и дружелюбной. У многих создалось впечатление, что где-то в российских верхах сочли улыбчивое поведение президента России недостаточно жестким. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Является ли Россия важным объектом внешней политики США? Слушания о мусульманском радикализме в Конгрессе вызывают сильные эмоции. Об этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Очевидный акцент на вопросах уважения прав человека, демократизации, проблеме коррупции и пренебрежения правами инвесторов, сделанный во время московских встреч вице-президентом Джозефом Байденом, оказался неожиданным, по крайней мере, для одного из ведущих американских специалистов по России, сотрудника Гарвардского центра российских исследований профессора Маршала Голдмана. Дело в том, что баланс сил в мире изменился значительно, и для главных действующих лиц, происходящее в России в последние годы, скажем так, отошло на второй план на фоне терроризма, исламского экстремизма, а теперь еще и революционных потрясений на Ближнем Востоке, говорит профессор Маршал Голдман. Я, признаться, озадачен решением администрации организовать столь демонстративные встречи вице-президента Байдена с российскими правозащитниками и представителями оппозиции. Это внезапно напомнило эпоху 70-х-80-х годов, когда борьба за права человека в Советском Союзе была среди важнейших приоритетов Соединенных Штатов. Сегодня же, как мне кажется, президент Обама и Совет по национальной безопасности попросту не могут позволить себе роскоши сосредоточить внимание на вопросах уважения прав человека в России. При всей важности проблемы прав человека у Соединенных Штатов сейчас есть куда более важные приоритеты, которые должны заботить президента и американское правительство в первую очередь. Есть проблемы, более важные для будущего преуспевания США и мира, чем положение в России. Профессор Голдман, некоторые обозреватели уже рассматривают этот визит в контексте президентской кампании и в России, и в Соединенных Штатах. Например, они отмечают, что президент Обама фактически имеет дело только с президентом Медведевым. Я думаю, Соединенные Штаты должны занять простую и принципиальную позицию. Мы должны быть лишь наблюдателями за предвыборным процессом в России. Сами россияне должны решать, какой лидер им потребуется, и Медведев, и Путин должны решить, кто из них или оба они будут претендовать на президентство. Точно так, как Обама и Байден должны принять свои собственные решения. Единственное, на мой взгляд, что США должны сделать, твердо поддержать необходимость работы на российских выборах независимых неангажированных наблюдателей, которые бы обеспечили объективный подсчет голосов. И если это покажется кому-то из россиян вмешательством в их внутренние дела, мы дадим им возможность провести такой же мониторинг выборов в США. Это был профессор Маршал Голдман, сотрудник Гарвардского центра российских исследований. По московским заявлениям вице-президента Байдена пока невозможно судить о том, претерпевает ли изменения российская стратегия администрации Обамы, считает Дэвид Саттер, бывший корреспондент Financial Times в Москве. Визит вице-президента Байдена позволяет говорить о некотором смещении акцентов в заявлениях американской администрации и может быть отражением выводов, сделанных Белым домом в результате уже более чем двухгодичного опыта тесного сотрудничества с Кремлем.
осознанием того, что перезагрузка не привела к улучшению ситуации с правами человека в России. Напротив, российские власти почувствовали, что у них развязаны руки. Доказательством тому хотя бы дело Магнитского, подавление даже зачаточных попыток антиправительственных демонстраций и самый вопиющий факт на глазах у всех – два человека намерены решить, кто будет следующим президентом России. На таком фоне, как можно представить, Белый дом чувствует, что он будет выставлен в превратном свете, если он не выскажет своего отношения к происходящему в России. Но есть ли за этими заявлениями нечто большее, чем формальный жест? Означают ли они, что администрация Обамы намерена переориентировать свою российскую политику, пока непонятно. Господин Саттер, профессор Голдман считает, например, что, по большому счету, Белый дом сейчас не может позволить себе посвятить серьезное внимание происходящему в России и российской политике, и не надо придавать излишнего значения заявлениям официальных лиц. Как вы относитесь к такой посылке?
Действительно сложилась странная ситуация. С одной стороны, администрация Обамы повторяет, что сотрудничество с Россией необходимо для разрешения международных кризисов. С другой стороны, многие считают, что в реальности Россия находится на периферии мировых событий и, соответственно, забот Вашингтона. Я лично думаю, что если бы Москва действительно рассматривалась Соединенными Штатами как реальная сила в решении международных проблем, то Белый дом прилагал бы гораздо больше усилий для того, чтобы поддержать утверждение демократии в России, потому что демократии гораздо более надежный союзник, чем автократии. По большому счету, конечно же, США и мир заинтересованы в демократических переменах в России, и я думаю, они должны оказывать более активное давление на российские власти, которые на самом деле прислушиваются к мнению мира. Тогда в отдаленном будущем Россия может стать силой, способствующей разрешению кризисов. Американский политолог Дэвид Саттер комментировал визит вице-президента Байдена в Москву. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров» Людмила Улицкая. Встреча в Высшей школе экономики. «Мастер и мессир» – спектакли Рима Стуминоса и Кшиштофа Варликовского «На золотой маске». Книга «Образы войны в исторических представлениях англичан позднего средневековья». Ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева. Я напомню главную тему сегодняшней программы «Время свободы». 13 марта – единый день голосования в России. Влияют ли на вашу жизнь результаты местных выборов? Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа на этот вопрос, 8 800 222 12. Телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 2801. Впереди у нас новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Власти Ливии усиливают наступление на позиции повстанцев. Вчера силы оппозиции были вынуждены оставить порт Расланов. Ливийское государственное телевидение сообщило, что войска Каддафи заняли город Сидра к западу от Расланова. Правительственные силы также атаковали город Брега на востоке Ливии. Ситуация в Ливии, как ожидается, станет главной темой повестки дня заседания лидеров стран Евросоюза в Брюсселе сегодня. В городе Буйнакск в Дагестане в ночь на пятницу взорван продуктовый магазин. Пострадавших нет, магазин частично разрушен. В Дагестане спасены 4 человека, попавшие в горах под снежную лавину. В Анадыре была прервана работа телецентра из-за поступившего по интернету сообщения о заложенном взрывном устройстве. Прибывшие на место взрывотехники никакой бомбы не обнаружили. Сегодня утром аналогичные письма о заложенных взрывных устройствах поступили в УВД Петропавловска-Камчатского, Магадана и Амурской области. Во всех случаях сообщения оказались ложными. В Белоруссии суд в четверг приговорил граждан России, обвинявшихся в участии в массовых беспорядках в республике 19 декабря, к штрафу в размере около 3,5 тысяч долларов каждому. Белый дом США не разделяет позицию директора Национальной разведывательной службы Джеймса Клаппера, заявившего, что режим Муаммара Каддафи, возможно, одержит победу над повстанцами. Клаппер заявил вчера на слушаниях в Сенате, что не видит признаков того, что Каддафи собирается уйти в отставку. В Афганистане в результате взрыва, совершенного смертником, погиб начальник полиции северной провинции Кундуз.
С новостями вас знакомит Самира Казиева. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Члены общественного движения «Экологическая вахта по Северному Кавказу» накануне представили в Москве новые доказательства того, что дача в местечке Голубая бухта в Краснодарском крае принадлежит губернатору региона Александру Ткачеву и построена с нарушением закона на землях лесного фонда. В конце февраля 4 экологов задержали возле этого объекта и приговорили к различным срокам административного ареста, после чего Ткачев опроверг свою причастность к даче в Голубой бухте. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Вырубка краснокнижных деревьев, огораживание общедоступной территории лесного фонда, перекрытие доступа к береговой полосе для обычных граждан. Экологи Краснодарского края уже не впервые говорят о ситуации как о катастрофической. Разговоры о строительстве дачи дворцов на побережье, принадлежащих чиновникам самого высокого уровня, заставили активистов провести ряд инспекций готовых и строящихся объектов. И если попытка проникновения на территорию так называемого дворца Путина завершилась для экологов всего лишь изгнанием, то после пикника у строения, которое, по словам активистов общественных организаций, принадлежит губернатору Краснодарского края Ткачеву, четверо экологов оказались под административным арестом. Один из арестованных активистов эковахты Сурен Газарян считает, что жесткие меры, принятые властями в отношении участников акции, лишь подтверждают тот факт, что краснодарский губернатор Александр Ткачев имеет отношение к строению в Голубой бухте.
27 февраля мы решили провести акцию по защите наших прав на свободное посещение территории лесного фонда. Мы просто решили зайти туда и провести пикник. То есть это была определенная, конечно, провокация с нашей стороны. Но я, честно говоря, не рассчитывал, что она будет так жестко и глупо подавлена. Но власти фактически они продемонстрировали то, что мы хотели узнать, что этот участок, он имеет для них какое-то просто определяющее значение. Там были использованы такие ресурсы для нашего задержания и для нашего ареста, которых даже вот после случая на даче Путина, когда мы проникли непосредственно на территорию объекта, охраняемого ФСО, против нас не было никаких репрессий. А здесь были применены настолько жесткие меры, что у меня отпали лично какие-либо сомнения в том, что это действительно объект, связанный с Александром Николаевичем Ткачевым.
Активистам экологической вахты Сурену Газаряну, Дмитрию Шевченко и Зуфару Ачилову суд назначил наказание 7 суток ареста. Еще одному участнику акции, лидеру Туапсинского отделения партии «Яблоко» Евгению Витишко, под арестом пришлось провести 10 суток. По словам Евгения Витишко, он и его товарищи по партии вместе с экологами собираются продолжить борьбу с местными властями.
Я всегда не бегаю от милиционеров, то есть на их законные требования всегда предоставляю документы. Большинство сотрудников меня лично знают, когда захожу в администрацию, там прячутся. Поэтому здесь в отношении меня было сфабриковано вообще дело полностью, то есть написано рапорта милиционеров, что я якобы убегал, то есть там сопротивлялся милиции, то есть не давал свой паспорт. И был подвергнут приводу, и 19.3, то есть мы дали максимально 10 суток, я вот только вчера вышел.
Экологи и активисты Туапсинского яблока говорят, что при задержании с ними особо не церемонились. Тем не менее, они намерены продолжать борьбу. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вернемся к главной теме нашей программы. В это воскресенье, 13 марта, в России пройдет единый день голосования. Выборы различного уровня от депутатов законодательных собраний республик и областей до депутатов сельских советов охватят практически все регионы России. Вопрос, который мы сегодня задаем вам, уважаемые радиослушатели, звучит так. Влияют ли на вашу жизнь результаты местных выборов? Телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех, без исключения регионов России. Звоните прямо сейчас и принимайте участие в нашей дискуссии. Я зачитаю несколько сообщений, пришедших на наш сайт и на пейджер «Радио Свобода». Вот сообщение на сайте, пишет DZ из Москвы. Влияют ли, напомню вопрос, влияют ли выборы, результаты местных выборов на вашу жизнь? Вне всякого сомнения, ведь именно эти персоналии проводят в жизнь решения партии и правительства. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. О, еще как влияют, но бороться бессмысленно. У меня есть принцип трансформаторной будки. Некоторых людей бесполезно уговаривать, пока они не влезут в трансформаторную будку и их там как следует не шибанет. На вербальном уровне они ничего не понимают. Так и наша власть, пока ее не шибанет как следует, никакие слова не дойдут. Без подписи влияют на всех, только вот выбор среди партий невелик. Единороссы устраняют конкурентов всеми способами, и результаты поэтому предсказуемы. Александр, 22 года, Москва. Выборов как таковых у нас в районе давно не бывает, но раз за разом бывают результаты выборов, вследствие чего земля продана Донстрою и Баркли, а коренное население депортируется, возможно, дальше. Очередникам на улучшение предлагают переехать в город Чехов. Таким образом, на московской земле запущен механизм отрицательного отбора в навороченной элитной архитектуре. Сосредотачиваются теперь любители жить с понтами, награбившие денег на чужой беде и обеспечившие их вложение в недвижимость. И хорошо, что они теперь за элитным забором с проходной. Останется скоро лишь приставить свою охрану со стороны улицы, чтобы не выходили. Несколько сообщений, пришедших на нашу почту. Одну секунду. Иван из Москвы. У нас выборов не бывает. То, что бывает, не выборы. На жизнь простых людей выборы, организованные правящей партией, состоящие из госслужащих, не влияют никак. Депутаты работают на то, чтобы богачи богатели. Москва – город миллиардеров, бедные продолжают беднеть. Максимович или Максимович. Такая подпись. Здравствуйте. Выборы в России не являются выборами. Это назначение с заранее утвержденным результатом, который часто совпадает с голосованием одурманенных и равнодушно покорных жителей, считает Сергей. Грамотный избиратель, который активно интересуется политической жизнью, всегда потребует от своего депутата оказания помощи. А если помощи нет, то виноват сам избиратель, а не депутат, на которого избиратель не способен надавить. Так считает Борис. С каждыми выборами, стараниями властей, народ теряет останки своих прав, уходя в беспросветную нищету. Так написал Александр из Сызрани. Еще сообщение на сайте. Валерий из Курска. Конечно же нет, результат предсказуем, административный ресурс задействован по всем направлениям, город увешан плакатами, Путин энд Рязанский, правильная дорога указана, вот по ней туда, куда нас поведет руководящая и направляющая, мы и поплетемся. Результаты выборов год от года не меняются, Единая Россия рулит, не меняются, как и наша жизнь». Напомню, единый телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете звонить прямо сейчас и принимать участие в нашей дискуссии. Телефон прямого эфира, еще раз напомню, 8 800 222 12. СМС-сообщение можно присылать на номер плюс 7 903 743 2801. Наш пейджер в Москве 660 1046. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Есть ли у нас еще сообщение на почту? Телефон, напомню, прямого эфира 8 800 222 12. У нас есть звонок. Марина из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, мы все большими шагами приближаемся к советскому времени. Как мы жили при советской власти, когда, ну, выборы тоже были, но, в общем-то, никто ничего не решал. А вот сейчас у нас, так сказать, мы новый метод, ну, не новый, а старый советский метод использовали. Это вот доносы на них. Это значит найти что-нибудь. Вот я, например, как устраивала свою внучку в садик. Я написала, что садик сломали, значит, на этом месте Батурина построила свой дом, значит, я не могу устроить. Вот эту вот жалобу с фамилиями, с доносом, вот тогда они начали трепыхаться и что-то сделали. Вот мы приходим к этой жизни советской.
Марина, благодарим вас. Благодарим. Давайте выслушаем Владимира Анатольевича из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, болезнь уже настолько далеко зашла,
что уже никакими ни выборами, ни перестановками ничего не решишь. Потому что куда вы ни ткнитесь, везде все заскорузло. Все построено на ограблении населения. Поэтому вот возьмите, сейчас готовят огромный пакет приватизации, да, на большую сумму. Но никто не говорит о том, что куда пойдут эти деньги. Никто не ставит вопрос о том, что надо рассчитаться по обворованным Сбербанком вкладом с населением, молчок, так, люди.
Владимир Анатольевич, спасибо. Так, слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос, влияют ли на вашу жизнь выборы в вашем регионе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
На сегодня в Брюсселе намечены две важнейшие международные встречи: внеочередной саммит Евросоюза и встреча глав государств всех 17 стран еврозоны. Ее участники обсудят варианты укрепления единой европейской валюты. Экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский, с которым побеседовал мой коллега Александр Гостев, считает, что последнее событие имеет для всех нас очень большое значение.
Встреча лидеров 17 стран еврозоны. Известны ли уже главные вопросы вот этого обсуждения? Как спасать евро? Видимо, ведь речь пойдет об этом.
В конечном счете, может быть, да, но все-таки о спасении непосредственном евро в данный момент, по крайней мере, речь не идет. Но главные вопросы повестки действительно известны. Это два проекта. Первый – это проект так называемого Европейского пакта конкурентоспособности. Второй вопрос – это, опять же, проект решения о расширении антикризисного фонда в Европе. А если еще точнее, то создание нового фонда, более обширного. По поводу пакта конкурентоспособности, его проект в изначальном виде был представлен Германией и Францией на последнем саммите Европейского Союза, который состоялся в начале февраля. И там был целый ряд вопросов, которые вызвали бурную волну критики. Среди них, например, были предложения такие: отменить индексацию заработных плат госслужащих в странах Европейского Союза, которая делается с поправкой на инфляцию. Естественно, такое предложение мало кому могло понравиться, особенно руководителям стран, где государственный сектор имеет значительный удельный вес в экономике. Другое предложение, например, было унификация налога на прибыль компаний и предприятий. К примеру, средний по Европейскому Союзу уровень этого налога примерно 23,5%. А в такой стране, как Ирландия, 12,5%, то есть практически в два раза меньше. А, например, на Кипре и в Болгарии 10%, то есть два с лишним раза ниже, чем средний по Европе. Но был еще один вопрос, который вызвал, пожалуй, основную критику. Это предложение привести системы пенсионного обеспечения в странах Европейского Союза в некое соответствие с демографическими переменами. Естественно, это было предложение, хотя и об этом напрямую в предложении не говорилось, но это было воспринято как призыв к повышению пенсионного возраста, против чего восстали, конечно, огромное количество стран.
Сергей, в итоге, если первый вариант проекта, как вы говорите, вот такую волну критики вызвал, что необходим более какой-то компромиссный вариант?
Естественно, и над ним уже начали работать. В частности, на минувшей неделе, буквально в понедельник, в Брюсселе встречались представители стран Европейского Союза, которым руководители Европейского Совета с одной стороны и Европейской комиссии с другой стороны представили новый, уже более смягченный вариант. Там, например, прямых предложений о повышении пенсионного возраста или даже намека на это не было. А, например, такие вопросы, как индексация зарплат и некоторые другие, из предложенных формулировок следовало, что многие из этих вопросов могут быть оставлены на решение национальных уже правительств. В минувшую пятницу, спустя несколько дней после того совещания, в Хельсинки встречались руководители некоторых стран Европейского Союза для того, чтобы выработать некую общую позицию к предстоящему саммиту, который состоится 11 марта.
Есть ведь и второй очень важный вопрос от повестки дня, о чем будет говориться, а именно о расширении Европейского антикризисного фонда. Вот если речь идет о расширении, это что значит? Что тех 750 миллиардов евро, согласованных при его создании еще, их что, уже не хватает?
Ну, если коротко сразу на главный вопрос, пока хватает, но может не хватить. Вот примерно такие вопросы будут обсуждаться в Брюсселе. Это будет как бы еще предварительное обсуждение, а финальное решение, как ожидается, может быть принято по обоим вопросам, может быть принято уже на общем саммите Европейского Союза, который запланирован на 24-25 марта.
С экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским беседовал мой коллега Александр Гостев. А нашу программу продолжат новости в Москве без четверти 9.
«Радио Свобода» новости.
Власти Ливии усиливают наступление на занятые повстанцами позиции. Вчера повстанцы были вынуждены оставить порт Раслануф. Правительственные силы также атаковали город Брега на востоке Ливии. В городе Буйнакск в Дагестане в ночь на пятницу взорван продуктовый магазин. По данным МВД Дагестана, пострадавших нет, магазин частично разрушен. В Дагестане спасены 4 человека, попавшие в горах под снежную лавину. В Амурской области правоохранительные органы оцепили квартал, в котором расположена центральная телевышка областного передающего центра, где, по сообщению неизвестных, была заложена бомба. Взрывное устройство обнаружено не было. По курсу Центробанка американский доллар сегодня стоит 28 рублей 44 копейки, евро 39 рублей 32 копейки. Таковы новости к этой минуте.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
В нашей программе пришло время обзора прессы. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Павел.
О чем пишут российские газеты?
Например, о том, что Сбербанк не исправит тройку. Цитирую заголовок с первой полосы «Коммерсанта». Говорится в публикации о том, что переговоры между тройкой «Диалог» и Сбербанком практически завершены. Стороны договорились о цене. По информации издания, она составила немногим менее 1 миллиарда 250 миллионов долларов. Уступив первенство по выходу на инвестиционно-банковский рынок ВТБ, Сбербанк теперь должен наверстать упущенное, не растеряв команду ключевых менеджеров Инвестбанка, которые традиционно составляют значительную часть капитализации. Сохранение команды на ближайшие 3 года Сбербанк себе обеспечил. Это предусмотрено условиями сделки. Ну и еще корпоративные новости в газете «Ведомости». Тоже первая полоса и тоже центральная публикация. Главный лоббист розничной торговли и бессменный руководитель X5 Retail Group Лев Хасис покидает компанию. Ушел с перекрестка, так озаглавлена эта публикация. Коммерсант сообщает, что крупные теракты в России подстегнули сотрудничество России и НАТО по противодействию терроризму, как стало известно газете «Россия и Альянс». Заканчивают работу над засекреченным проектом «Стандекс», который позволит идентифицировать даже маломощные бомбы на телах смертников. Первые испытания системы дистанционного обнаружения взрывчатки пройдут в парижском метро. Серийное производство технологии планируется начать до Олимпиады в Сочи. В Москве говорят о беспрецедентном успехе. НАТО и Россия впервые подошли к созданию интегрированной интеллектуальной антитеррористической системы, пишет газета «Коммерсант». Газета «Ведомости». Они остановят инфляцию. В борьбе правительства с инфляцией в игру вступила пятерка вице-премьеров, говорится в этой публикации на первой полосе. Игорь Шувалов, Игорь Сечин, Виктор Зубков, Алексей Кудрин и Дмитрий Казак должны лично сдержать рост цен, каждый из них на своем участке. Все на выборы врача. Центральная публикация на первой полосе российской газеты. С этого года в стране вступил в силу новый закон об обязательном медицинском страховании. И вот сегодня российская газета публикует правила его реализации, которые вступят в силу через 10 дней. Так что через 10 дней каждый гражданин сможет выбрать себе терапевта и поликлинику. Есть еще тема, которую сегодня активно обсуждают целый ряд изданий. Это количество миллиардеров, в Москве. Вот, известие. В Москву понаехали миллиардеры. Москва побила мировой рекорд по количеству миллиардеров. Это уже «Комсомольская правда». Миллиардеры из трущоб. Это я цитирую заголовок из газеты «Московский комсомолец». Так вот, для российских промышленников и предпринимателей кризисные времена остались позади. Согласно данным журнала Forbes, за 2 года, прошедших с начала кризиса, число миллиардеров в России увеличилось более чем втрое и перевалило за 100, пишет газета «Известия». Ну, а вот «Комсомольская правда», как я уже говорила, отметила то обстоятельство, что мировой рекорд по количеству миллиардеров побила столица страны, именно Москва. «Комсомолец» на эту тему пишет, что рекорд не один. Первый рекорд – это численный. Никогда в списке самых богатых землян не было такого количества народа – 1210. Ну, а второй – денежный. Совокупное богатство фигурантов списка составило 4,5 триллиона долларов. Ну, это все, конечно, относится уже не к российским миллиардерам, а вообще к этому самому списку. Еще сегодня газеты сообщают вот о чем. Юнусбек Евкуров, президент Ингушетии, вчера, 10 марта, отправил в отставку республиканское правительство во главе с Алексеем Воробьевым. В республике считают, что Воробьев покинул пост, потому что проиграл войну с местными кланами. По мнению экспертов, Евкурову теперь придется в одиночку лавировать между местными кланами и федеральным центром. Ну и еще такая тема, которая обсуждается на страницах ряда газет. 10 марта в Москве прошли слушания по совершенствованию законодательства о транспортной безопасности. Минтранс, МВД, ФСБ и РЖД считают, что сотрудники охранных предприятий должны иметь право личного досмотра пассажиров, а билеты, отказавшихся от этой процедуры, должны быть аннулированы. Ну, а эксперты предупреждают, что эти меры не спасут от терактов.
Спасибо, Валерия. Обзор сегодняшней российской прессы представляет моя коллега Валерия Шабаева. Мы встретимся с ней в следующем часе. Близится к концу первый час программы «Время свободы». Международная правозащитная организация Human Rights Watch подготовила и издала доклад на насаждение исламского дресс-кода для женщин в Чечне. По мнению авторов исследования, отсутствие публичной реакции федерального центра фактически означает молчаливое согласие Кремля с требованиями к чеченским женщинам носить платки в публичных местах, а также соблюдать другие правила, которые многими воспринимаются как унизительные и дискриминационные. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Лили Пальвель.
Директор отдела Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Рэйчел Денбер заявляет, ходить женщине с покрытой головой или нет, должна решать сама женщина без чьего-либо принуждения.
Тема платков важна не только в российском контексте. Много государств и в Азии, и в Среднем Востоке заставляют женщин одеть платки, хиджаб и прочее. И мы показываем, как эта политика сказывается на ситуации с правами женщин. Тема важна не только в плане принуждения покрыть голову. В ряде европейских стран государство запрещает женщин носить головной убор в государственных учреждениях и в учебных заведениях. И эта практика идет вразрез международного права.
Противоречит она и российскому законодательству, что совершенно не смущает власти в Чечне, говорит директор Московского бюро Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Когда эти вещи стали происходить в Чечне? Не сегодня. Первое заявление о том, что женщина должна знать свое место, Кадыров сделал еще в 2006 году в телевизионном интервью, что то, что женщины пользуются мобильными телефонами, молодые девушки, это очень плохо для нравственности. Вот они по этим мобильным телефонам могут себе свидания с мужчинами назначать. Ну, сказал. Буквально сразу после этого были задокументированы случаи, когда местные силовики, подконтрольные господину Кадырову, просто подходили к молоденьким девушкам, вырывали у них из рук мобильные телефоны. Это, наверное, была первая ласточка.
Но далеко не последнее. В докладе правозащитников немало свидетельств того, как последовательно запрещалось появляться без платков в государственных учреждениях, вузах и школах. Со временем, сообщает Татьяна Лакшина, эта практика распространилась и на улице.
В июне прошлого года десятки женщин обстреляли из пейнтбольных ружей обстреляли краской на улицах Грозного. Делали это, судя по той информации, которую нам удалось собрать, преимущественно местные силовики. Параллельно в городе распространялись листовки, в которых было написано: «Сегодня мы обстреливаем вас краской, но это только предупреждение. Не заставляйте нас прибегать к более решительным мерам». И вот когда мы проводили интервью с женщинами, которые подверглись такой варварской форме насилия, со свидетелями, то мы, в частности, задавали вопросы про эти листовки. И все женщины, более 30, расценили их содержание однозначно. Более решительные меры для них означало: в следующий раз, если мы увидим вас без платков, мы будем стрелять уже из настоящего оружия. Далее, с начала месяца Рамадан, священного для мусульман, то есть середина августа прошлого года, в Грозном были замечены группы мужчин в традиционной исламской одежде, которые говорили, что они от центра нравственного и духовного воспитания при чеченском муфтияте, и они раздавали женщинам листовки, где было описано очень подробно, как должна одеваться истинная мусульманка. Кроме этого, они публично стыдили женщин, которые были на улице без косынок. И вот к этим людям достаточно быстро присоединились агрессивные молодые люди, которые дергали женщин за рукава, по их представлениям слишком короткие, то есть не доходящие до запястья, даже дотрагивались до голой кожи рук, даже дотрагивались до неприкрытых волос, выкрикивали различные оскорбления.
Рамзан Кадыров, объясняя свои требования, обычно ссылается на национальные традиции. С такой аргументацией категорически не согласна член Совета мемориала Светлана Ганушкина.
К нам пришла женщина, которая занимает в Чечне довольно высокий пост. И я не хочу называть ее имя. К сожалению, это небезопасно. Она села напротив меня. Это не молодая уже женщина, весьма интеллигентная и едва ли склонная к истерикам. У нее покатились слезы. Она мне сказала: нас постоянно унижают. Вы думаете, это так просто носить платки? Ко мне в кабинет в любую минуту может ворваться вооруженный молодой человек, который мне годится в сыновья и даже, может быть, во внуки. И он будет проверять, как одета я, как одеты мои посетительницы. И если кто-то думает, что это соответствует чеченским традициям, то он ошибается. У нас в Чечне никогда не было возможно, чтобы посторонний мужчина сделал замечание женщине. Женщине мог бы сделать замечание только старший мужчина в семье. Отец, муж, и если отсутствует тот и другой, то брат.
Между тем, сейчас на улицах Грозного уже не часто встретишь женщину с непокрытой головой. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Я напомню главный вопрос сегодняшней программы. Влияют ли на вашу жизнь результаты местных выборов? Этот вопрос мы задаем вам в связи с тем, что в грядущее воскресенье, 13 марта, в России пройдет единый день голосования. Что дают эти выборы гражданам страны? Дискуссию на эту тему мы продолжим в следующем часе программы «Время свободы». А сейчас прервемся на выпуск новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободаньюз.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».